Здравствуйте, братья и сестры, Христос воскресе! Дорогие друзья, с вами передача «Да будет с вами любовь», и, как всегда, я рада приветствовать наших ведущих, отца Александра Рыкова, батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. И Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, преподаватель гуманитарного университета. И Светлана Георгиевна нам предлагает сегодня поговорить на тему, которую она обозначила – ответственность в семье. Светлана Георгиевна, глобальная тема. Пожалуйста, вам слово.
Дело в том, что, как всегда, тема наших программ подбрасывает нам жизнь, и я хотела бы, чтобы наши радиослушатели вспомнили недавние показы по телевизору, ряд событий, которые происходили в школах и детских садах Российской Федерации, которые взбудоражили общественность. Одна из этих ситуаций, сначала она прошла в новостейных каналах, потом даже разбиралась по ОРТ в программе господина Малахова «Пусть говорят» об учительнице, у которой она, будучи классным руководителем, чего-то такое делала с детьми, что один мальчик закончил самоубийством в ее классе, ее перевели в другую школу, и там еще один ребенок закончил жизнь самоубийством. И при всем при этом, невероятно, учитель пользуется большой популярностью, она инновационная педагог и так далее, и так далее. И на программе все были за нее, хотя вещи, которые она рассказывала, которые она делает с детьми, меня лично не просто насторожили, а ввергли в ужас, потому что она презентовала, что она литературу и русские там предметы свои, историю, географию дает в виде ролевых игр, съемки, которые ведут на ее занятиях. На этих съемках дети сидят под столом и плачут под партами. Закрывает она дверь, она поставила на свой класс железную дверь с железным замком, в которую даже директор не может зайти. То есть какие-то такие детали, которые, во-первых, меня очень сильно, еще раз говорю, не просто насторожили и испугали, но я даже не об этом. Вот идея такая. Вторая, тоже сейчас прошедшая через все центральные каналы информация о том, что в селе Шушинском воспитатель детского сада в системе заклеивала детям, дошкольникам, рты скотчем, и причем иногда заклеивала даже с волосами, и выдирала этот скотч вместе с волосами. И случайно родители одного ребенка обнаружили, подали заявление. Милиция сначала не хотела это заявление рассматривать, потом выяснилось, что да, воспитательница подтвердила, сказала, что она не может, у нее нервов на этих детей не хватает. И вы понимаете, опять же, все это подается таким образом, что вот такая злодейская воспитательница, которая бедных детей мучила, а надо сказать, что все это открылось в апреле, а выяснилось, что как бы даже по официальным данным все это началось в декабре. И вот понимаете, такие когда вещи показывают, касающиеся системы образования или даже, например, той же системы медицины, что вот ребенка привезли, и там вот врачи его залечили и так далее, у меня всегда возникает вопрос. Вот, например, в первом случае. Если учитель поставила над своего кабинета железную дверь и железный замок и не пускает туда никого, кроме директора, а родители где? Если у нее 30 человек в классе и один ребенок закончил жизнь самоубийством, то, наверное, вопрос не в педагогии, не в ее системе, а вопрос, почему именно этот ребенок поддался ее воздействию. С декабря по апрель воспитательница заклеит детям рты, вырывая с волосами скотчем их из головы. Послушайте, а родители-то не видели, что следы были на ребенке? Родители не разговаривали с ребенком. Они не спрашивали, не интересовались. Господа, давайте маленько поставим все на свои места. Есть злодейские учителя, есть злодейские врачи, наверное, злодейские милиционеры, представители ЖКХ и так далее и тому подобное, злодейские продавцы. Но, наверное, вопрос не в том, что они существуют, а вопрос в том, почему именно ваш конкретный ребенок попал в такую ситуацию и почему вы об этом не знали. А я предположу, что не знали они именно потому, что по большому счету, пусть они меня простят, но им было все равно, что творится с ребенком. Если родители не представляют, что с ребенком делают в системе образования, в системе медицины, это говорит в первую очередь о полной отсутствии заинтересованности родителей. Во вторую очередь, что у родителей нет никакого контакта с ребенком, что с ребенком не разговаривают, не отслеживают, люди не знают, кто у него друзья, чем он занимается, чем он дышит. И, господа, давайте, наверное, все-таки, ну и даже кроме психологии, опираясь на законодательство, вспомним, что в Семейном кодексе и в Законе об образовании написано, что за ребенка отвечает родитель. И все, что происходит с нашим ребенком, это не по вине злобных взрослых, которые рядом находятся, а это по нашей вине, что мы не приготовили ребенка к такой ситуации или не поняли, что он в такой ситуации находится и не помогли ему в самом начале. Но вы понимаете, перекладывание, которое сейчас идет в массе людей ответственности на кого угодно, на все структуры и на общество, на социальные службы, на различные системы, оно приводит к тому, что в этом перекладывании теряется ребенок. Ребенок, не защищенный родителем, не может быть защищен никакими другими структурами, понимаете? Да, учитель должен учить, да, врач должен лечить, милиционер должен защищать, но попались плохие профессионалы, которые не учат, не лечат и не защищают. Вопрос в том, почему мы допустили воздействие. И во многом я не защищаю, поймите правильно, я не защищаю тех людей, которые произвели эти действия. Я хочу, чтобы эти действия были оценены как следует. И вообще, если заглянуть в корень проблемы, не дай бог такая ситуация была в более разумном обществе, то, наверное, общество бы поставило вопрос о родительских правах этих детей. Если в системе приходит ребенок, которого каждый день заклеивают рот с вырванными волосами, а родители не обращают внимания и не знают и узнают об этом случайно из речи ребенка, то, наверное, поставить вопрос, а можешь ли ты выполнять свои родительские функции? У нас очень часто привыкли, что лишают родительских прав тех родителей, которые бьют детей, которые насилуют или пьют водку и так далее. Но, господа, давайте заглянем в закон. К видам насилия относится еще один пункт – это пренебрежение к нуждам. Понимаете? Тогда, когда вообще на ребенка внимание не обращается. И многие думают, что пренебрежение к нуждам – это когда не кормят и не поят. Нет, господа. У ребенка есть нужда и потребность в любви, в отношениях, в беседах. И если ребенок не имеет этого, то есть родители не обращают на него внимания, даже если он накормленный и напоенный, то, наверное, мы можем сказать, что это и есть пренебрежение к нуждам. Вы понимаете? Ну как же так? 6 месяцев воспитатель издевался, никто из родителей представления не имел. Вы знаете, сегодня, когда... Тоже телевидение, как бы к нему ни относиться, во многом, если внимательно рассматривать, дает нам массовые примеры вот такого отношения, невольно возникает вопрос, а вообще могут ли достаточно большое количество родителей отдавать себе в отчет в том, что они родители? Вот буквально недавно был пример опять же с телевидения. Сейчас начались лесные пожары. Показывает ситуацию, женщина стоит перед камерой и кричит, что позвонил сын, кричит, мама, горит дом, и я вот только смог выбраться, потому что мне соседи сказали, я выбрался из окна, выпрыгнул, и вот дома нет, и женщина стоит и кричит, как я буду жить, как я буду жить, пропали все документы, пропали все вещи, рядом стоит ребенок, которого она даже не обнимает. То есть вместо того, чтобы кричать в экран, какое счастье, что ребенок выбрался... Вы понимаете, как хорошо, что ребенок жив. Да, я допускаю, что, может быть, она это говорила, это обрезали корреспонденты для усугубления ситуации. Я тоже такое допускаю. Но то, что часто в ситуации люди оценивают позицию чего-то плохого с позиции материального, да, и это очень часто бывает. Понимаете? Что я буду делать, как я его буду кормить, на что я буду ему покупать портфель и так далее. Вместо понимания того, что как здорово, что ребенок вообще существует. Мы в прошлой программе этот вопрос уже частично затрагивали. Господа, имея детей, нужно иметь и ответственность за их жизнь. А их жизнь – это не просто удовлетворение простейших биологических потребностей в крови, в еде и так далее. Это обязательно психологические потребности в общении, в разговоре, в отслеживании, что делается с ребенком. Между прочим, в соответствующем лечении. Сейчас очень много таких детей, когда родителям начинаешь спрашивать: «Вы знаете о том, что ребенок болен? Да. Почему не лечите?» «Ой, да некогда, да вот мы ходили, да талон взять, да вот то-то, сё-то». Ведь даже люди не говорят вопрос о деньгах, например, что лекарства дорогие. Просто нет времени и сил дойти до врача. Да, нам вот говорили, но мы не делали. Разговаривала недавно с врачом-неврологом, которая возмущена, работая в стационаре у нас в Екатеринбурге, возмущена поведением родителей. Когда родители приводят ребенка с жалобами, например, там сейчас очень много подростков, головные боли, тошноты, рвоты, слабость. Ребенка обследуют, дают направление в стационар. Родители говорят: нет, мы в стационар ложиться не будем, у нас школа, у нас экзамены. Приводит через полгода — никакого ребенка. И начинает жаловаться: так вы сделайте что-нибудь. Родители спрашивают: вы лечили? Нет. Обследовали? Нет. Стационар отказались. Что вы хотите от врача? Дайте нам таблетки такие, чтобы вот она попила и сразу выздоровела. То есть сейчас создается, еще раз говорю, вот такая странная ситуация, когда у меня такое впечатление, что как бы у родителей детей-то и нет. То есть вот они как-то присутствуют, вы знаете, в таком каком-то умозрительном у них представлении. Но понимая, что имея ребенка, я имею ответственность за все, что с ним творится, у многих людей нет. Я уже не говорю об ответственности родителей за духовное, нравственное, моральное воспитание. Когда дети сегодня — это тоже просто вопль и крик на многих педагогических, психологических конференциях, когда специалисты говорят, что многие родители не дают себе отчета вообще о том, что детям нужно говорить, что такое хорошо, что такое плохо. Детей не учат ухаживать за собой, не бросать мусор в неположенном месте, здороваться, говорить «до свидания». То есть элементарные вещи, которые всегда и во все времена являлись основой вот такого нравственного воспитания в семье, в структуре семьи. Семьи, когда ребенок, выходя в уже большую жизнь, там, в систему образования, например, он должен воспроизводить вот эти основы родительского поведения. Вот у нас в садике пример. Я сижу в одном кабинете, в другом идет рисование. У ребенка не получается рисунок. Четырехэтажный мат ребенку 4,5 года. Причем какой мат? Настоящий, по делу, такой, какой положен. Я бегу бегом к воспитателю, она говорит: да, родители знают, там папа ругается, но мы пару раз говорили, у нас теперь вся группа из-за этого ребенка ругается. Все знают о том, что происходит, и родители в курсе о том, что происходит. Более тяжелейшая ситуация, страшная ситуация в одном из садиков Кировского района нашего города, когда ребенок 5-летний в системе достает музыкального руководителя разговорами о том, что он хочет видеть, каким образом он представляет ее в отношениях, как она мужчина и женщина. Рассказывает в красках ей об этом и другим детям группы. И когда возникает вопрос, родители других детей начинают родителям этого мальчика говорить: ну вы примите какие-то меры, ведь это ненормально, когда 5-летний ребенок извращается в мыслях о сексуальных отношениях с преподавательницей музыки. Что сделал папа? Он избил ребенка до, собственно говоря, ужасающего состояния, на этом система воспитания закончилась. Никому и в голову не пришло из этих двух родителей узнать, а почему это происходит. Ведь маленький ребенок, 5-летний, может взять информацию только ту, которую он слышал или видел. То есть ребенок где-то имеет доступ в какой-то момент своей жизни к тому, к чему не должен иметь доступа. Он ведь не сам это сочинил. Дети не могут это сочинить сами. Маленькие дети, дошкольники, тем и хороши, что они воспроизводят видимое. То есть ребенок, скорее всего, живет в этой структуре, да, таких отношений между родителями, и их воспроизводит. Еще один пример тоже на консультировании. Такие же примерно вещи. 5-летний ребенок, который там пытается совершить попытку половых отношений с такой же 5-летней девочкой. Начиная выяснять, родители говорят: а что тут такого? Ну, подумаешь, папа меня щиплет, там то-то, сё-то, ну а что? Ведь это же, вот, вы понимаете... Господа, давайте, наверное, все-таки придем в чувство, оторвемся от телевизора и от компьютера, потому что не все, что дается в телевизоре, это правда. Мы как привыкли, что если средства массовой информации говорят, значит, это хорошо. Дело в том, что жизнь эта давно уже изменилась, и давно за окном другая жизнь. И поэтому немножко обратим взоры на то, чем живет наш ребенок, что мы ему даем и вообще, собственно говоря, что мы говорим. Потому что, еще раз говорю, за физическое, за психологическое, социальное и морально-нравственное развитие ребенка несет ответственность родитель. И если мы не отслеживаем эту ситуацию, не видим, что с ним происходит, не понимаем, каким образом, на какое воздействие он поддается, это и говорит об отсутствии ответственности. И я могу сказать, что да, вот те примеры, которые я привела, между прочим, с полноценностью можно поставить вопрос о лишении родителей родительских прав. И не дай бог это людям сказать, они от гнева будут возмущаться, как это так, да вы что, да у меня приличная семья, что вы такое говорите. То есть мне бы очень хотелось, чтобы, опять же, как вот я обычно призываю, пожалуйста, господа, давайте повернемся лицом к детям. Чтобы выяснять, что с ребенком творится что-то ужасающее не тогда, когда ребенок подвергся психическому, физическому или сексуальному насилию, а тогда, когда это только начинается, видеть всех этих взрослых, которые стоят рядом. Все эти захлестнувшие сегодня вопросы о педофилии, когда там люди неизвестно что годами делают, родители представления не имеют. И опять же, кого обвиняют? Обвиняют тех плохих взрослых, которые делали это с детьми. А я бы в первую очередь поставила вопрос о родителях. Ребенок, который в системе подвергался сексуальному насилию, а родители представления не имели или делали вид, что ничего не происходит. Потому что, опять же повторяю, сегодня, когда мир огромен, он полон опасностей, к сожалению, когда много не совсем адекватных людей сегодня в силу разных причин, мы тем более должны более тщательно следить за ребенком, соответственно, относиться к нему и больше, взаимодействуя с ним, отслеживать и контролировать его жизнь.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, что многие из наших радиослушателей скажут так, какие ужасы Светлана Георгиевна рассказывает. Это вообще не про нас, это совершенно о каком-то диком мирском мире, от которого мы ограждаем своего ребенка. Так вот, мне хотелось бы обратиться еще к отцу Александру. Я думаю, что он подтвердит мои впечатления. Немало мам, которые пришли к православию, которые считают себя воцерковленными, и ограждая своих детей от детских садиков, от даже школ обыкновенных, общеобразовательных. Эти мамы, что называется, воцерковляясь, просто грубо говоря, таскают с собой своих детей, дошколят или школьников, и ребенок не накормлен вовремя, он не знает в системе тех, допустим, занятий, которые могут дать дошкольные учреждения. Мама при этом, считая, что ребенка она таким образом ограждает от мира и сохраняет его духовный аспект в чистоте. Вот, батюшка, что происходит в этом случае еще? Мне бы хотелось попросить вас сказать.
Я даже скажу больше, Лариса Михайловна. Есть мамы, которым задаешь такие вопросы, они отвечают, что, дескать, вот святой преподобный тот-то и тот-то, вот они тоже не имели образования, вот святой тот-то и тот-то, он тоже всю свою жизнь жил впроголодь. Вот, ну, давайте обратим внимание, сколько людей в это время жили, сколько из них стали святым тем-то и тем-то. Сколько людей в это время жило в этой стране, и кто из них стал преподобным таким-то и таким-то. А избранников таких вот божьих достаточно мало, и сразу же таким вот образом готовить преподобного или святого в своей семье, это значит искушать, прежде всего, Господа Бога. Не с этого начинается, понимаете, не с голода там принудительного, с другого начинается. Начинается с воспитания, прежде всего, отношений с Богом в душе ребенка. Если мама это не сумела воспитать правильно первые 5, 6, 7 лет, то очень, скажем так, это сомнительно сейчас, в наше время, что это гармонично сложится в последующее время. И очень сомнительно, что после периода таких вот бурь, исканий, там, переходного возраста, юношеского возраста, молодежного возраста, человек к 30 годам перебесясь, очень трудно будет рассчитывать на то, что он станет таким православным. Даже если он станет православным, с каким багажом он станет этим православным. Вот. Ну, а к людям, которые пытаются создать такой вот мирок, отгораживаясь коробками такими вот, хочу сказать, уважаемые братья и сестры, в общем-то, впереди у нас очень большое потрясение. Конечно, это не тема нашей передачи, но тем не менее, вот те из вас, кто, может быть, слышал, может быть, отдали себе отчет, кто-то, может быть, не отдал себе отчет о том, что Госдума в первом чтении провела законопроект об отмене государственного финансирования бюджетной сферы. Бюджетная сфера, прежде всего, речь идет о детских садах, школах, больницах и так далее, так далее, так далее. То есть, что нас ожидает? Вот. Ну, если нас не ожидает присмотр Конституции, поскольку, в общем-то, бюджетное финансирование этой сферы в Конституции как-то оговаривается, если нас не ожидает присмотр Конституции, а если он ожидает все-таки, и отмена вот этого финансирования все-таки произойдет, что это означает? Это означает дальнейшее понижение уровня образования в нашей стране. Это значит, что высококлассное образование, особенно школьное, оно будет доступно очень и очень не всем. Каким не всем? Ну, процентов 10-15. представьте себе, вот 140 миллионов, грубо говоря, нас в стране, значит, 10% всего лишь будет доступно такое вот качественное образование на уровне вот советской власти, там, 60-х, 70-х годов, 80-х. Вот, поэтому, как бы мы с вами не стремились закрыть глаза, знаете, мир, он все равно будет развиваться по тем вот законам мира. Как бы мы ни говорили, там, халва, 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 во рту не станет сладко. Поэтому уже сейчас нужно задумываться о том, у кого есть дети, особенно у кого нет детей, а что будет дальше, в какой детский сад, в какие ясли, в какую школу, в какой вуз. Вот, я поведу, собственно говоря, борьба за эту сферу бюджетную, это борьба за будущее нашего народа, это борьба за выживание нашего народа, потому что в 21 веке будут решать не уголь, будет решать не нефть, будут решать мозги. Собственно говоря, подрыв по эту сферу, это очень такая важная диверсия, которую в отношении нашей страны пытаются применить наши конкуренты на международной арене. Вот, и поэтому, дорогие мои, от активности позиции родителя, родительской позиции, социальной позиции очень многое зависит. Если вы сейчас не интересуетесь тем, что происходит в школе с вашим старшим ребенком, вполне возможно, что вам не придется уже интересоваться то, что в школе происходит с вашим младшим ребенком. Потому что у вас просто денег элементарно не хватит для того, чтобы одеть ребенка, купить им учебники, еще заплатить учителям за образование. То, что нас ожидает после принятия этого закона, это будет катастрофа для всей нашей страны. Для каждого из нас. Даже не беру там страна. Беру каждого из нас в отдельности, как личность. Вот. Ну, а отвечая на поставленные вопросы, наша передача «Да будет с вами любовь», понимаете, невозможно не сказать о том, что семья – это прежде всего религиозная составляющая. И, собственно говоря, те проблемы, которые возникают у нас, они возникают как раз-таки от недостаточной религиозности. От недостаточной религиозной грамотности, образованности религиозной нашей. И люди, которые детей, то, что называется, заводят, и на раз у меня возникает вопрос, для чего они заводят. Ведь семья, да, это потребности какие-то там вот есть, но не в последнюю очередь это и духовные потребности. Среди духовных потребностей не последнее место занимает и любовь. И, собственно говоря, те проблемы, которые нам обрисовала Светлана Георгиевна, они заставляют поднять вопрос о том, а что из себя представляет любовь таких родителей. Но, честно говоря, вот, общаясь со многими родителями, я вижу родительскую любовь очень такую трогательную, нежную к самим себе. Люди любят себя, как родителей. Почему-то родительский статус добавляет им собственного самоуважения. А дети, ну, это, как бы, скажем, довесок ко всей этой системе. Они как будто бы доказательства. Ну, раз видишь мамочку там, с грудным ребеночком в колясочке или еще где-нибудь, мамочка просто излучает из себя, исторгает такие массовые потоки такой вот гордости за свое положение, за свое семейное положение. Вот, возможно, конечно, она любит своего ребеночка, но часто получается так, что мамочка вот эту свою любовь, эту свою гордость за ребенка и за себя, как за детную мамочку, она как-то вот излучает именно вне своей семьи, как будто бы хочет показать всем, вот посмотрите, какая я вот такая, понимаете. И ну раз даже мамочек не хватает ума в этом случае позаботиться о будущем ребенка в физическом отношении. Мамочку с колясочкой можно встретить в таких местах, что, ну, просто сердце захватывает. Почему захватывает? Потому что я несколько лет назад был свидетелем того, как мамочка потаращилась с колясочкой через дорогу, где, в общем-то, опасно было переходить. Вырвавшись из-за поворота автомобиля, сбил колясочку, ребеночек погиб. Кто был виноват? Да, это трагедия, да, конечно, мамочка очень переживала, да, честно говоря, вот эта вот сцена до сих пор, она вот болью наполняет меня, когда я вспоминаю, но задавая тот же самый вопрос, который задала Светлана Георгиевна, кто здесь был виноват? Водитель, который за поворота не видел эту коляску, будь он трезвый, будь он пьяный. ГАИ, которая не обеспечила разметку дороги, не поставила знак, или мамочка, которая пошла через дорогу вот в этом месте, потому что здесь было ближе. Вот, и ну раз вот эти вот вещи, любовь родительская к себе, как к главе семьи, как к маме нескольких детей, или любовь к детям, у нас иной раз вот не подразделяется. Очень хорошо было бы подразделить и спросить, что я должна, не что дети мне должны обеспечить, а что я должна обеспечить детям, как я должна обеспечить. Иной раз эта любовь от нас требует очень большой осторожности, очень большой осмотрительности, очень большой такой вот мудрости требует от нас любовь. И прежде всего, конечно же, семья, я уже сказал, что семья – это религиозная составляющая жизни человека. Она предполагает такие вот какие-то самостоятельные идеологические основы для человека. Понимаете, к сожалению, все проблемы, которые описала Светлана Георгиевна, я, например, вижу, истекают они из чего? Из того, что вот люди идут на поводу у распространенного, господствующего в обществе мнения. Люди полагаются на юристов, там, на какие-то права, на какие-то обязанности, на какие-то вот неизвестные им даже написанные где-то там положения закона. Понимаете, ребенка, который погиб под колесами автомобиля, никакой закон не в силах вернуть к жизни. Даже в этом состоянии, понимаете, вот, я не знаю, может быть, Господь и спросит мамочку, а что ты сделал для того, чтобы уберечь ребенка? Может быть, как раз-таки вот этот вот случай есть факт недоверия Бога родителям. Может быть, этого ребенка этим родителям на более долгое время оставлять не следовало бы, для того, чтобы не погубить ни их, ни его самого духовно. Поэтому вопросы, которые очертила нам Светлана Георгиевна, это вопросы очень емкие, очень большие, эти вопросы о том, что нас в будущем ожидает, что мы по себе сами такое, что мы понимаем под таким вот святым словом «семья», что мы понимаем под таким словом, как «любовь», что мы понимаем под словом «любовь в семейных отношениях». Если здесь нет духовности, если здесь нет действительно такого благоговейного, осторожного, интимного отношения к Богу, то, наверное, семья превращается в то, о чем нам сказала Светлана Георгиевна.
Спаси Господи. Дорогие друзья, мы, наверное, в очередной раз, не первый раз, слышим очень нелицеприятные вещи о себе. Но говорится это не для того, чтобы нам сделать больно, уколоть, а для того, чтобы мы помогли сделать наши семьи лучше. Для того, чтобы хоть немножечко приблизиться к тому, что несет наше название передачи. Да будет с вами, да будет с нами любовь. Дорогие друзья, храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Thank you.